Радио «Вера» представляет.
Глава третья. «Нет, я не так», — говорил Чичиков, очутившись опять посреди открытых полей и пространств. «Нет, я не так распоряжусь. Как только, даст Бог, все покончу благополучно и сделаюсь действительно состоятельным, зажиточным человеком, я поступлю тогда совсем иначе. Будет у меня и повар, и дом, как полная чаша, но будет и хозяйственная часть в порядке. Концы сведутся с концами, да понемножку всякий год будет откладываться сумма и для потомства, если только Бог пошлет жене плодородие». «Эй, ты, дурачина!» Селифан и Петрушка оглянулись оба с козел. «А куда ты едешь?»
«Да как изволили приказывать, Павел Иванович, к полковнику Кошкареву», — сказал Селифан.
«А дорогу расспросил?»
«Я, Павел Иванович, извольте видеть, так как все хлопотало около коляски, так оно с генеральского конюха только видел. А Петрушку расспрашивал у кучера».
«Вот и дурак. На Петрушку сказано не полагаться. Петрушка — бревно».
«Ведь тут не мудрость какая», — сказал Петрушка, глядя искоса. «А кроме того, что спустись с горы, взять попрямей, ничего больше и нет».
«А ты, окроме сивухи, ничего больше чай в рот не брал? Чай и теперь налимонился».
Увидя, что речь повернула вон в какую сторону, Петрушка закрутил только носом. Хотел он было сказать, что даже и не пробовал, да уж как-то и самому стало стыдно.
«В коляске хорошо съехать», — сказал Селифан, обратившись.
«Что?»
«Говорю, Павел Иванович, что в коляске, где вашей милости, хорошо съехать, получше, как в бричке, не трясет».
«Пошел, пошел, тебя ведь не спрашивают об этом». Селифан хлыстнул слегка бичом по крутым бокам лошадей и поворотил речь к Петрушке.
«Слышь, мужика Кошкарев барин одел, говорит, как немца. Поодаль не распознаешь, выступает по-журавлиному, как немец. И на бабе не то чтобы платок, как бывает пирогом, или кокошник на голове, а немецкий капор такой, как немки ходят, знаешь, в капорах. Так капор называется, знаешь, капор, немецкий такой, капор». «А тебя как бы нарядить немцам, да в капор», — сказал Петрушка, острясь над Селифаном и ухмыльнувшись.
Но что за рожа вышла из этой усмешки? И подобия не было на усмешку, а точно как бы человек, доставший себе в нос насморк и силясь при насморке чихнуть, не чихнул, но так и остался в положении человека, собирающегося чихнуть. Чичиков заглянул из-под низа ему в рожу, желая знать, что там делается, и сказал: «Хорош, а еще воображает, что красавец». Надобно сказать, что Павел Иванович был серьезно уверен в том, что Петрушка влюблен в красоту свою, тогда как последний временами позабывал, есть ли у него даже вовсе рожа.
«Вот как бы догадались было, Павел Иванович, — сказал Селифан, обратившись с козел, — чтобы выпросить у Андрея Ивановича другого коня в обмен на Чубарова, он бы по дружественному расположению к вам не отказал бы. А этот конь справа — подлец, лошадь и помеха!»
«Пошел, пошел, не болтай, — сказал Чичиков и про себя подумал. В самом деле, напрасно я не догадался». Легким ходом неслась тем временем легкая на ходу коляска. Легко подымалась и вверх, хотя подчас и неравна была дорога. Легко опускалась и под гору, хотя и беспокойны были спуски проселочных дорог. С горы спустились. Дорога шла лугами через извивы реки, мимо мельниц. Вдали мелькали пески, выступали картинно одна из-за другой осиновые рощи. Быстро пролетали мимо их кусты лоз, тонкие ольхи и серебристые тополи, ударявшие ветвями сидевших на козлах Селифана и Петрушку. С последнего ежеминутно сбрасывали они картуз. Суровый служитель соскакивал с козел, бронил глупое дерево и хозяина, который насадил его, но привязать картуза или даже придержать рукою не догадался, все надеясь на то, что авось дальше не случится. Деревья же становились гуще, к осинам и ольхам начала присоединяться береза, и скоро образовалась вокруг лесная гущина. Свет солнца сокрылся, затемнели сосны и ели, непробудный мрак бесконечного леса сгущался и, казалось, готовился превратиться в ночь. И вдруг промеж дерев свет. Там и там промеж ветвей и пней точно живое серебро или зеркала.
Лес стал освещаться, деревья редеть, послышались крики, и вдруг перед ними озеро. Водная равнина, версты 4 в поперечнике, вокруг дерева, позади их избы. Человек 20 по пояс, по плеча и по горло в воде тянули к супротивному берегу невод. Посреди их плавал проворно, кричал и хлопотал за всех человек почти такой же меры в вышину, как и в толщину, круглый кругом точный арбуз. По причине толщины он уже не мог ни в каком случае потонуть, и как бы ни кувыркался, желая нырнуть, вода бы его все выносила наверх. И если бы село к нему на спину еще двое человек, он бы, как упрямый пузырь, остался с ними на верхушке воды, слегка только под ними покряхтывал, допускал носом ртом пузыри.
«Этот, Павел Иванович, — сказал Селифан, обратясь с козел, — должен быть барин, полковник Кошкарев».
«Отчего?»
«Оттого, что тело у него, извольте видеть, побелее, чем у других, и дородство почтительное, как у барина».
Крики между тем становились явственней. Скороговоркой и звонко выкрикивал барин арбуз. «Передавай! Передавай, Денис, Козьме, Козьма! Бери хвост у Дениса, Фома большой! Напирай туда же, где и Фома меньшой! Заходи справа! Справа заходи! Стой! Стой! Запутали меня самого в невод! Зацепили, говорю, проклятые! Зацепили за пуп!» Влачители правого крыла остановились, увидя, что действительно случилась непредвиденная оказия. Барин запутался в сети.
«Видишь ты, — сказал Селифан Петрушке, — потащили барина как рыбу».
Барин барахтался и, желая выпутаться, перевернулся на спину, брюхом вверх, запутавшись еще в сетку. Боясь оборвать сеть, плыл он вместе с пойманную рыбою, приказавший себя перехватить только поперек веревкой. Перевязавший его веревкой, бросили конец ее на берег. Человек с 20 рыбаков, стоявших на берегу, подхватили конец и стали бережно тащить его. Добравшись до мелкого места, барин встал на ноги, покрытый клетками сети, как в летнее время дамская ручка под сквозной перчаткой, взглянул вверх и увидел гостя в коляске, въезжавшего на плотину. Увидя гостя, кивнул он головой. Чичиков снял картуз и учтиво раскланялся с коляски.
«Обедали?»
— закричал барин, подходя с пойманную рыбой на берег, держа одну руку над глазами козырьком в защиту от солнца, другую же пониже, на манер Венеры Медицейской, выходящей из бани.
«Нет»,
— сказал Чичиков.
«Ну так благодарить ж Бога!»
«А что?» — спросил Чичиков любопытно, держа над головой картуз.
«А вот что!» —
сказал барин, очутившийся на берегу вместе с корпами и карасями, которые бились у ног его и прыгали на аршин от земли.
«Это ничего, на это не глядите! А вот штука, вон где! А покажите-ка, Фома большой, осетра!»
Два здоровых мужика вытащили из кадушки какое-то чудовище.
«Каков князек? Из реки зашел!»
«Да это целый князь, — сказал Чичиков.
— Вот то-то же! Поезжайте-ка вы теперь вперед, а я за вами. Кучер, ты, братец, возьми дорогу пониже, через огород. Побеги, тельпень, Фома меньшой, снять перегородку, а я за вами, как тут, прежде чем успеете оглянуться».
«Полковник чудаковат», — подумал Чичиков, проехавший, наконец, бесконечную плотину и подъезжая к избам, из которых одни, подобно стаду уток, рассыпались по косогору возвышения, а другие стояли внизу на сваях, как цапли. Сети, невода, бредни развешаны были повсюду. Фома меньшой снял перегородку. Коляска проехала огородом и очутилась на площади возле устаревшей деревянной церкви. За церковью подальше видны были крыши господских строений.
«А вот я и здесь!» —
раздался голос сбоку. Чичиков оглянулся. Барин уже ехал возле него, одетый на дрожках. Травяно-зеленый нанковый сюртук, желтые штаны и шея без галстука на манер Купидона. Боком сидел он на дрожках, занявши собою все дрожки. Чичиков хотел было что-то сказать ему, но толстяк уже исчез.
Дрожки показались на другой стороне, и только слышался голос: «Щуку и 7 карасей отнесите повару телепню, а сетра подавай сюда, я его свезу сам на дрожках!» Раздались снова голоса: «Фома большой, да Фома меньшой, Козьма, да Денис!» Когда же подъехал он к крыльцу дома, к величайшему изумлению его толстый барин был уже на крыльце и принял его в свои объятия. Как он успел слетать, было непостижимо. Они поцеловались троекратно навкрест.
«Я привез вам поклон от его превосходительства», — сказал Чичиков.
«От какого превосходительства?»
«От родственника вашего, от генерала Александра Дмитриевича».
«Кто это Александр Дмитриевич?»
«Генерал Бетрищев», — отвечал Чичиков с некоторым изумлением.
«Не знаю, не знаком».
Чичиков пришел еще в большее изумление.
«Как же это? Я надеюсь, по крайней мере, что имею удовольствие говорить с полковником Кашкаревым?»
«Петр Петрович Петух! Петух Петр Петрович!» — подхватил хозяин.
Чичиков остолбенел.
«Вот тяна! Как же вы, дураки!» — сказал он, обратившись к Селифану и Петрушке, которые оба разинули рты и выпучили глаза, один сидя на козлах, другой стоя у двери с коляски. «Как же вы, дураки! Ведь вам сказано к полковнику Кашкареву! А ведь это Петр Петрович Петух!»
«Ребят, сделали отлично!» — сказал Петр Петрович. «За это вам по чепорухе водки и кулебяков в придачу! Откладывайте коней и ступайте сей же час в людскую!»
«Я совещусь», — говорил Чичиков, раскланиваясь. «Такая нежданная ошибка!»
«Не ошибка!» — живо проговорил Петр Петрович Петух. «Не ошибка! Вы прежде попробуйте, каков обед, да потом скажете, ошибка ли это! Покорнейше прошу!» — сказал он, взявши Чичикова под руку и вводя его во внутренний покой.
Чичиков, чинясь, проходил дверь боком, чтобы дать и хозяину пройти с ним вместе, но это было напрасно. Хозяин бы не прошел, да его уж и не было. Слышно было только, как раздавались его речи по двору. «Да что ж, Фома Большой, зачем он до сих пор не здесь? Ратозей Емельян, беги к повару телепню, чтоб потрошил поскорее сетра, молоки, икру, потроха и лещей в уху, а карасей в соус. Да раки, раки! Ратозей Фома Меньшой, где же раки? Раки, говорю, где?» И долго раздавались все раки да раки.
«Ну, хозяин захлопотался», — сказал Чичиков, садясь в кресло и осматривая углы и стены.
«А вот и я здесь», — сказал, входя хозяин и ведя за собой двух юношей в летних сюртуках. Тонкие, точно ивовые хлысты выгнало их вверх почти на целый аршин выше Петра Петровича. «Сыны мои, гимназисты, приехали на праздники. Николаша, ты побудь с гостем, а ты, Алексаша, ступай за мной».
И снова исчез Петр Петрович Петух. Чичиков занялся Николашей. Николаша был говорлив. Он рассказал, что у них в гимназии не очень хорошо учат, что больше благоволят к тем, которых маменьки шлют побогаче подарки, что в городе стоит ингерманландский гусарский полк, что у ротмистра Ветвицкого лучше лошадь, нежели у самого полковника, хотя поручик Взъемцев ездит гораздо его почище.
«А что, в каком состоянии имение вашего батюшки?» — спросил Чичиков.
«Заложено!» — сказал на это сам батюшка, снова очутившийся в гостиной. «Заложено!»
Чичикову осталось сделать то же самое движение губами, которое делает человек, как дело идет на нуль и оканчивается ничем.
«Зачем же вы заложили?» — спросил он.
«Да так! Все пошли закладывать. Так зачем же отставать от других? Говорят, выгодно. Притом же все жил здесь. Дай-ка еще попробую прожить в Москве».
«Дурак, дурак», — думал Чичиков. «Промотает все, да и детей сделает мальчишками. Оставался бы себе кулебяка в деревне».
«А ведь я знаю, что вы думаете», — сказал Петух.
«Что?» — спросил Чичиков, смутившись.
«Вы думаете, дурак, дурак этот Петух? Зазвал обедать, а обеда до сих пор нет. Будет готов, почтеннейший. Не успеет стрижная девка косы заплесть, как он поспеет».
«Батюшка, Платон Михайлович едет», — сказал Алексаша, глядя в окно. «Верхом на гнедой лошади», — подхватил Николаша, нагибаясь к окну. «Ты думаешь, Алексаша, наш Чагравый хуже его?»
Хуже не хуже, но выступка не такая».
Между ними завязался спор о Гнедом и Чигравом. Между тем вошел в комнату красавец, стройного роста, светло-русые блестящие кудри и темные глаза. Гремя медным ошейником, мордатый пес, собака-страшилище, вошел вслед за ним.
«Обедали?»
— спросил Петр Петрович Петух.
«Обедал», — сказал гость.
«Что ж вы, смеяться, что ли, надо мной приехали?» — сказал, сердясь, Петух. «Что мне у вас после обеда?»
«Впрочем, Петр Петрович, — сказал гость, усмехнувшись, — могу вас утешить тем, что ничего не ел за обедом. Совсем нет аппетита».
«А каков был улов, если бы вы видели, какое осетрище пожаловал, карасей и не считали!»
«Даже завидно вас слушать, — сказал гость. — Научите меня быть таким же веселым, как вы».
«Да чего ж скучать, помилуйте, — сказал хозяин.
— Как отчего скучать? От того, что скучно».
«Мало едите, вот и все. Попробуйте-ка хорошенько пообедать. Ведь это в последнее время выдумали скуку. Прежде никто не скучал».
«Да полно хвастать, будто уж вы никогда не скучали».
«Никогда. Да и не знаю, даже и времени нет для скучания. Поутру проснешься, ведь нужно пить чай. А тут ведь приказчик, а тут и на рыбную ловлю, а тут и обед. После обеда не успеешь всхрапнуть, а тут и ужин, а после пришел повар, заказывать нужно на завтра обед. Когда ж скучать?»
Во все время разговора Чичиков рассматривал гостя. Платон Михайлович Платонов был Ахиллес и Парис вместе. Стройное сложение, картинный рост, свежесть — все было собрано в нем. Приятная усмешка с легким выражением иронии как бы еще усиливала его красоту. Но, несмотря на все это, было в нем что-то неоживленное и сонное. Страсти, печали и потрясения не навели морщины на девственное, свежее его лицо, но с тем вместе и не оживили его. «Признаюсь, я тоже», — произнес Чичиков, — «не могу понять, если позволите так заметить, не могу понять, как при такой наружности, как ваша, скучать». Конечно, могут быть причины другие. Недостача денег, притеснение от каких-нибудь злоумышленников, как есть иногда такие, которые готовы покуситься даже на самую жизнь. «В том-то и дело, что ничего этого нет», — сказал Платонов. «Поверите ли, что иной раз я бы хотел, чтобы это было, чтобы была какая-нибудь тревога и волнение. Ну, хоть бы просто рассердил меня кто-нибудь, но нет. Скучно, да и только». «Не понимаю. Но, может быть, именье у вас недостаточное? Малое количество душ?»
«Ничуть. У нас с братом земли на 10 000 десятин, и при них 1000 душ крестьян».
«И при этом скучать?» «Непонятно. Но, может быть, именье в беспорядке? Были неурожаи? Много людей вымерло?»
«Напротив, все в наилучшем порядке, и брат мой отличнейший хозяин».
«Не понимаю», — сказал Чичиков и пожал плечами.
«А вот мы скуку сейчас прогоним», — сказал хозяин. «Бежи, Алексашка, проворней на кухню и скажи повару, чтоб поскорей прислал нам растягайчиков. Да где же Ротозей, Емельян и Воронтошка? Зачем не дают закуски?»
Но дверь растворилась.
Ротозей, Емельян и Воронтошка явились с салфетками, накрыли стол, поставили поднос с 6 графинами разноцветных настоек.
Скоро вокруг подносов и графинов обстановилось ожерелье тарелок, икра, сыры, соленые грузди, опенки да новые приносы из кухни чего-то в закрытых тарелках, сквозь которые слышно было ворчавшее масло. Ротозей, Емельян и Воронтошка были народ хороший и расторопный. Название эти хозяин давал только потому, что без прозвищ все как-то выходило пресно, а он пресного не любил. Сам был добр душой, но словцо любил пряное. Впрочем, и люди за это не сердились. Закуски последовал обед. Здесь добродушный хозяин сделался совершенным разбойником.
чуть замечал у кого один кусок, подкладывал ему тут же другой, приговаривая: «Без пары ни человек, ни птицы не могут жить на свете». Съедал гость два, подваливал ему третий, приговаривая: «Что ж за число два, Бог любит троицу». Съедал гость три, он ему: «Где ж бывает телега о трех колесах? Кто ж строит избу о трех углах?» На четыре у него была опять поговорка, на пять тоже. Чичиков съел чего-то чуть ли не 12 ломтей и думал: ну, теперь ничего не приберет больше хозяин. Не тут-то было. Хозяин, не говоря ни слова, положил ему на тарелку хребтовую часть теленка, жареного на вертеле, лучшую часть, какая ни была, с почками, да и какого теленка.
«Два года воспитывал на молоке», — сказал хозяин, — «ухаживал, как за сыном».
«Не могу», — сказал Чичиков.
«Да вы попробуйте, да потом скажите, не могу».
«Не взойдет». «Нет места».
«Да ведь и в церкви не было места. Зашел городничий, нашлось. А ведь была такая давка, что и яблоку негде было упасть. Вы только попробуйте. Этот кусок тот же городничий».
Попробовал Чичиков. Действительно. Кусок был вроде городничего. Нашлось ему место. Оказалось, ничего нельзя было поместить. С винами была тоже история. Получивший деньги из ломбарда, Петр Петрович запасся провизией на 10 лет вперед. Он то и дело подливал, да подливал. Чего ж не допивали гости, давал допить Алексаше и Николаше, которые так и хлопали рюмка за рюмкой, а встали из-за стола, как бы ни в чем не бывали, точно выпили по стакану воды. С гостями было не то. В силу перетащились они на балкон и в силу поместились в креслах. Хозяин как сел в свое, какое-то четырехместное, так тут же и заснул. Тучная собственность его превратилась в кузнецкий мех. Через открытые рот и носовые ноздри начала она издавать какие-то звуки, какие не бывают и в новой музыке. Тут было все, и барабан, и флейта, и какой-то отрывистый звук, точно собачий лай. «Эк его насвистывает», — сказал Платонов. Чичиков рассмеялся.
«Разумеется. Если эдак пообедать», — заговорил Платонов. «Как тут прийти скуки? Тут сон придет».
«Да», — говорил Чичиков лениво. Глазки стали у него необыкновенно маленькие. «А все-таки, однако ж, извините, не могу понять, как можно скучать? Против скуки есть так много средств».
«Какие же?»
«Да мало ли для молодого человека. Можно танцевать, играть на каком-нибудь инструменте, а не то жениться».
«На ком, скажите?»
«Да будто в окружности нет хороших и богатых невест».
«Да нет».
«Но поискать в других местах, поездить». Тут богатая мысль сверкнула в голове Чичикова. Глаза его стали побольше. «Да вот прекрасное средство», — сказал он, глядя в глаза Платонову.
«Какое?»
«Путешествие».
«Куда ж ехать?»
«Да если вам свободно, так поедем со мной», — сказал Чичиков и подумал про себя, глядя на Платонова. «А это было бы хорошо. Тогда бы можно издержки пополам, а подчинку коляски отнести вовсе на его счет».
«А вы куда едете?»
«Да как сказать, куда? Еду я, покуда не столько по своей надобности, сколько по надобности другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Конечно, родственники родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя, ибо видеть свет, коловращение людей, кто что ни говори, есть как бы живая книга, вторая наука». Платонов задумался. Чичиков, между тем, так помышлял. «Право, было бы хорошо. Можно даже и так, что все издержки будут на его счет. Можно даже сделать и так, чтобы отправиться на его лошадях. А мои покормятся у него в деревне. Для сбережения можно и коляску оставить у него в деревне, а в дорогу взять его коляску».
«Что ж, почему же не проездиться?» — думал между тем Платонов. «Авось либо будет повеселее. Дома же мне делать нечего. Хозяйство и без того на руках у брата. Стало быть, расстройства никакого. Почему ж в самом деле не проездиться?» «А согласны ли вы, — сказал он вслух, — погостить у брата денька два?» иначе он меня не отпустит.
С большим удовольствием. Хоть три.
Ну, если так, по рукам. «Едем?» — сказал, оживляясь, Платонов.
«Браво!» — сказал Чичиков, хлопнув по руке его. «Едем!»
«Куда?»
«Куда?» — воскликнул хозяин, проснувшись и выпуча на них глаза. «Нет, государи, и колеса приказано снять с вашей коляски, а ваш жеребец, Платон Михайлович, отсюда теперь за 15 верст. Нет! Вот вы сегодня переночуйте, а завтра после раннего обеда и поезжайте себе!» «Вот тебе на!» — подумал Чичиков. Платонов ничего на это не сказал, зная, что петух держался обычаев своих крепко. Нужно было остаться. Зато награждены они были удивительным весенним вечером. Хозяин устроил гулянье на реке. 12 гребцов в 24 весла с песнями понесли их по гладкому хребту зеркального озера. Из озера они пронеслись в реку, беспредельную, с пологими берегами по обе стороны. Хоть бы струйкой шевельнулись воды. На катере они пили с калачами чай, подходя ежеминутно под протянутые в поперек реки канаты для ловли рыбы с настью. Еще до чаю хозяин успел раздеться и выпрыгнуть в реку, где барахтался и шумел с полчаса с рыбаками, покрикивая на Фому Большого и Кузьму, и, накричавшись, нахлопотавшись, намерзнувшись в воде, очутился на катере с аппетитом и так пил чай, что было завидно. Тем временем солнце зашло. Осталась небесная ясность. Крики отдавались звонче. На место рыбаков показались повсюду у берегов группы купающихся ребятишек. Хлопанье по воде, смех отдавались далече. Гребцы, хватившие разом в 24 весла, подымали вдруг все весла вверх, и катер сам собой, как легкая птица, стремился по недвижной зеркальной поверхности. Здоровый, свежий, как девка, детина, третий от руля, запевал звонко один, вырабатывая чистым голосом. Пятеро подхватывало, шестеро выносило, и разливалась беспредельная, как Русь, песня. И, заслонивши ухо рукой, как бы терялись сами певцы в ее беспредельности. Становилось как-то льготно, и думал Чичиков: «Эх, право, заведу себе когда-нибудь деревеньку».
«Но что тут хорошего, — думал Платонов, — в этой заунывной песне? От ней еще большая тоска находит на душу».
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.